Доброго вечера вам, дорогие слушатели. Спасибо, что проводите его вместе с нами. Меня зовут Анна. Древний эпос Рамаяна – это не сказка о самом праведном царе и его возвышенной супруге. Это описание взаимоотношений божественной четы. И это уроки для нас с вами, которые уже сегодня мы можем понять и начать применять в своей жизни. С уроками Рамаяны к нам сегодня выходит в прямой эфир наш замечательный лектор Гуна Манджари. И прежде чем я передам ей слово, я на всякий случай вам напомню, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Итак, погружаемся в Рамаяну, и я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Так здорово, что совсем скоро, вот уже в это воскресенье, ведический мир празднует День явления Господа Рамы, и мне кажется, так символично, что мы говорим именно о его жизни в этом мире, о его деяниях.
Да, это очень благоприятное время сейчас вспомнить о вечных, ну, в ведической культуре это называется лилы. Лилы – это взаимоотношения, истории, которые случались, когда Господь Рама, он посещал землю, посещал Барату Варшу, так называлась земля в то время. И действительно, как вы правильно заметили, это вечные истории, вечные лилы, потому что чем отличаются вот лилы, опять же, назовем их лилы, от каких-то, ну, взаимодействий, от истории, может быть, обычных человеческих лидеров или каких-то вот, ну, таких, в общем-то, вещей, которые происходили в истории. А то, что происходило в истории на человеческом уровне, оно временно и оно смывается, как образно говоря, волнами этой же истории, как море, оно смывает песочные замки, которые построены на его берегу, и оно уходит в небытие, все, что было в человеческой истории. Но если говорить о таком уровне истории, о трансцендентной духовной истории, то то, что происходило тогда, оно происходит вечно, и оно актуально для нас с вами, для всех живых существ. Это не просто, ну, что-то такое абстрактное, что было когда-то тогда, и к нам это имеет очень такую, ну, очень, ну, можно сказать, никакого отношения, в общем-то, к нам сейчас живущим. Какие-то исторические события мало имеют отношения, то есть это все в прошлом. Но духовные истории, они всегда актуальны, они не бывают в прошлом, они всегда происходят в настоящем. И сегодня мы немножечко попробуем к этому прикоснуться, потому что к этому невозможно прикоснуться в полной мере, потому что все, что связано с духовными вещами, оно бесконечно, как и в Ведах говорится, что наш дух, наша душа, она является по природе своей сад, чита ананда, но вот категория сад – это категория вечности, категория бесконечности. И вот также все истории, которые связаны с духовной реальностью, они тоже обладают этой природой, и поэтому они неисчерпаемы. И, допустим, ну, не так давно в Индии, в деревнях, когда не было, ну, вот, еще технический прогресс не шагнул так широко, и люди жили достаточно близко к природе, достаточно близко общаясь со своим каким-то внутренним миром, они не были так отвлечены вот этими внешними вещами, то существовали такие традиции, то есть не было, ну, вот, какой-то поп-культуры, и люди не развлекали себя, опять же, у них не было возможности там тем, что связано с техникой, себя как-то занимать, то существовали такие собрания, они назывались катхи, вот, когда читалось обычно или Махабхарата, или Рамаяна, и вот люди собирались, и они слушали вечерами, и особенно вот в какие-то благоприятные дни, вот как сейчас, они слушали истории о Господе Раме, вот, или Махабхарату, и это было все время, читались как бы одни и те же истории, или слушались, или ставились театральные постановки, где актеры изображали события, которые происходили в ту пору, когда Господь Рама присутствовал на земле, и люди это слушали и смотрели, и это было постоянно вот те же события, но это смотрелось и слушалось регулярно в течение всей жизни, люди так жили, и каждый раз это открывалось новой гранью, каждый раз это имело определенную связь с жизнью, и это оживало, это как-то внутренне соприкасалось с душой, внутренне соприкасалось с эмоциональным миром человека, и это все, в общем-то, очень живо было отражено во внутренней жизни людей, и у них был достаточно такой, выражаясь современным языком, богатый внутренний мир, и это никак не было связано с какими-то техническими стимуляторами, с интернетом, со всем тем, что у нас есть сегодня, и что мы поглощаем достаточно в больших количествах, и все равно это как бы наша определенная такая жажда внутренняя, она все равно не удовлетворяется, нужно больше и больше. Вот. А люди слушали одни и те же истории, и это делало их, это удовлетворяло их внутренние потребности, это насыщало, наполняло их, потому что это истории из области вечного, из области духовного, что непосредственно связано с нашей душой, и они были счастливы и гармоничны в такой, казалось бы, простой жизни, но она уходила ввысь и вглубь, в бесконечные какие-то такие источники, поэтому это был немножко другой опыт. Вот, поэтому это очень важно как-то вот питать свою душу такими историями, и в принципе оно не важно, в какой человек находится, какой у него духовный путь он выбрал, то есть это все универсальные знания, универсальные принципы, и это важно, особенно в наше время, мы живем в такую эпоху, и астрологически она известна как эпоха Водолея, то есть произошла смена каких-то таких временных, что ли, отрезков определенных временных влияний, то есть астрологически это называется эпоха Водолея, когда с одного влияния одного астрологического знака она меняет на другое, время меняет, и влияние тоже меняется на планету, в которой мы находимся, и сейчас время такое, что оно больше, так как Водолей это такой глобальный общечеловеческий принцип, то сейчас время идет глобализации, когда люди перестают, выходят за какие-то тесные рамки, каких-то, может быть, конфессиональных, национальных или других каких-то измов, и начинают смотреть на вещи более широко, понимая, что мы все дети этой планеты, на которой мы живем, и мы все одна большая семья, то есть это вот, что называется глобализация, это то влияние эры Водолея, которая сейчас существует, и поэтому сейчас именно вот более такое широкое видение, широкое понимание, оно будет очень конструктивным, что ли. Это, конечно, не означает, что мы как-то идем каким-то серединным путем, то есть мы не идем по какой-то конкретной духовной практике, а мы смешиваем все вместе. Это тоже неправильно. То есть это означает, что да, мы следуем какой-то традиции, какой-то школе, скажем так, потому что духовные традиции или какие-то религиозные учения — это все определенные школы, и человек, он должен учиться, следуя какой-то определенной программе, следуя какой-то школе. Вот. Но тем не менее, сейчас приходит время, когда наряду с тем, что мы идем по какому-то, ну, определенному формату обучения, наряду с этим наше сознание должно расширяться в плане того, чтобы видеть какие-то универсальные принципы, которые заложены во всех религиозных учениях, во всех, ну, духовных авторитетных направлениях, которые себя, ну, скажем так, доказали проверкой времени, они существуют веками. Вот, поэтому сейчас время вот такого видения, когда мы учимся видеть широко. Вот, и это очень важно понимать, и независимо от того, к какому духовному пути вы себя относите, тем не менее, истории из Рамаяны, они имеют универсальные такие принципы, их можно применять в любом направлении, в котором бы ни находился человек, и они будут приносить ему пользу именно там, где он находится. Потому что, опять же, Рама, он приходил на Землю, чтобы еще раз утвердить, восстановить и показать законы Дхармы. Дхарма — это, ну, вселенский закон, или как в стране есть уголовный кодекс, определенные законы, или законы конституции. То же самое есть микро- и макрокосмос, то вселенная, она также имеет законы, свою конституцию, и поэтому независимо от того, по какому пути, какой путь выбрал человек, или как мы уже определили, какую школу выбрал человек, тем не менее общие законы, они универсальные, они существуют, и поэтому их нужно, их очень важно знать и понимать. И поэтому Рама, Господь Рамачандра, он является, считается как седьмая аватара Верховной Личности Бога в соответствии с ведической философией. Он явился на Землю для определенной миссии, как все аватары, они, каждая из них, она имеет определенную миссию. Также и Господь Рамачандра, он явился на Землю для того, чтобы его миссия была дхарма, или вот такого дхарма, или как это можно выразиться, упрочение, что ли, вот этого вселенского закона. Вот. И поэтому это очень важно, чтобы люди это понимали, чтобы они следовали, потому что, как говорится в Уголовном кодексе, что незнание закона не освобождает от ответственности. Вот. И поэтому лучше его знать. И это очень важно каждому из нас. И слово «дхарма», оно происходит от санскритского слова, от санскритского корня, и корень «дхар», он переводится как «то, что поддерживает». То есть, и поэтому вот эти внутренние законы, у каждого из нас есть своя философия, вот, и поэтому человеку как фундамент, ему важно иметь, то есть у каждого, как я уже говорила, есть своя философия, и это определенный фундамент, на который строится вся наша жизнь, и поэтому очень важно иметь реально реальный фундамент, чтобы он был реальным, чтобы он был, ну, прочным, и чтобы какие-то, ну, ветра или бури, которые бушуют в нашей жизни, какие-то проблемы, какие-то ситуации, которыми, ну, щедро может наша жизнь, ну, снабжать, выводя нас из точки равновесия. Но если у нас мы склонны придерживаться законов дхармы, если у нас есть вот эта основа, то нас ничего не пошатнет, то нас ничего не сломает. И поэтому очень важно понимать и знать эти вечные законы. И сейчас, когда, ну, вот такое время, с одной стороны, оно дает очень много преимуществ, открываются многие вещи, становятся открыты многие философии, многие учения, и очень часто бывает, что люди запутываются, и существует некое такое, также некое утверждение, что у каждого своя правда. Вот, и это так, в каком-то относительном ключе это верно, то есть каждый с какой-то своей позиции смотрит на мир, и в какой-то степени это можно сказать, что так оно и есть, но тем не менее существуют универсальные законы, и они не относительные, они абсолютны для всех. И вот также одной из причин, по которой Господь Рама приходил на землю, именно проявить, дать вот эти вечные универсальные законы, которые не зависят от нашей относительной какой-то индивидуальной правды. Это нечто такое вот, ну, глобальное, и оно актуально для всех. Вот. И это также одна из причин его явления. И в то же время сейчас идет особенное время, как Наваратри. И об этом много тоже говорится, что Наваратри – это дни, которые посвящены богиням. Их три. Они все олицетворяют собой, особенно, ну, вот женские темы, форумы, они вот освещают этих богинь, потому что они олицетворяют собой женскую природу, силы, которые существуют и в этом мире, и в других мирах. То есть и это богиня Дурга, которая олицетворяет собой саму материальную природу, вот, в которой мы живем, то, что мы называем собой, то, что мы называем самой вот этой природой. Вот, потом дальше идет чествование Сарасвати. Сарасвати, она олицетворяет собой аспект, тоже это это проявление женственности, женской энергии. И Сарасвати олицетворяет собой аспект мудрости, аспект знания, какое-то такое интуитивного плана подход к жизни. Вот. И третья фигура, которую чествуют в эти дни, это богиня Лакшми, которая олицетворяет собой саму женственность, как красоту, как процветание, как удачу. И это происходит перед тем, как Наваратри, вот эти 9 дней, Нава – это 9, вот, они по 3 дня на каждую личность они приходятся. И вот эти 9 дней, они как раз связаны с историей о Господе Раме, и они заканчиваются вот на Наваратри, оно заканчивается в тот день, когда приходит Господь Рама. И Наваратри отмечают 2 раза в году, это вот сейчас весенний Наваратри, и есть еще осенний, когда тоже Наваратри заканчивается приходом, возвращением Господа Рамы в Айодхью, в то место, откуда он был изгнан в лес, и вот вся история Рамаяны, она была разыграна, и вот также она связана с Ну вот Наваратри, оно связано с приходом Господа Рамы, то есть сейчас его явлением в этот мир, а осеннее Наваратри связано с возвращением Рамачандры. Вот. И мы можем сделать вывод, что на самом деле для того, чтобы проявился Господь, скажем так, для того, чтобы Он проявился в нашем сердце, оно должно быть очищено. И вот Наваратри, сам принцип, это принцип очищения. То есть все вот эти ипостаси, они служат тому, чтобы вот эти личности, о которых мы говорили, Дурга, Сарасвати и Лакшми, они служат тому, чтобы очистить наше сердце, чтобы подготовить его к тому, чтобы там явилась вот его божественная суть, то есть чтобы верховная личность Бога, она проявилась в нашем сердце. И поэтому их очень важно рассматривать в этой связи, потому что все вот эти энергии, вот эти личности, они все являются слугами Верховной Личности Бога. То есть они не рассматриваются отдельно от Него. Если мы рассматриваем их отдельно от Верховной Личности Бога, то получается некое такое, как многобожие, что ли, о чем говорят, когда посещают Индию, говорят, вот там очень много богов, и все им поклоняются, но это не совсем правильный взгляд на то, как это на самом деле должно быть. На самом деле все вот эти личности, которым поклоняются в Индии, или так называемые полубоги, это все высшие, сверх, ну скажем так, человеческие личности, они все реально существующие, но они не являются богами, они являются слугами Верховного Повелителя, и они все отвечают за определенные стихии, за определенные процессы, которые происходят во Вселенной, и служат ему таким образом. И когда мы начинаем их рассматривать отдельно, в связи с Верховной Личностью Бога, то из-за этого получается то, что вот называется многобожие. Но когда это все в связи с источником, тогда мы никогда не ошибемся, почитая их, поклоняясь им и каким-то образом с ними взаимодействуя. И поэтому, говоря о Наваратри, мы можем судить о том, что они, вот эти высшие богини, они служат тому, чтобы наше сердце, оно очищено, было достаточно очищено и было готово к тому, чтобы вот божественность в нем, она, ну, воцарилась, скажем так. И это вот если говорить об общих таких тенденциях. И сейчас очень благоприятное время для того, чтобы слушать об играх, об истории Рамачандры, слушать Рамаяну, и вот в Индии это так же происходит, и астрологи, они тоже советуют это делать, потому что это очень благоприятно влияет на нашу судьбу, сами эти истории, как мы уже говорили в начале передачи, они связаны с аспектом вечности, они связаны с аспектом нашей души, поэтому они не отличны от самого Абсолюта, потому что повествования, они также обладают абсолютной природой, и поэтому, когда мы слушаем эти истории, мы думаем о них или медитируем, то наша судьба, или как это называют еще, карма, она очень сильно очищается, и мы можем переходить на это трансцендентные истории, и мы можем переходить на трансцендентный уровень. И что такое трансцендентное? Это означает подняться над какими-то кармическими, что ли, предопределенностями, выйти из какого-то такого, то, что, как говорится, нам написано, то, что мы должны отбывать какое-то наказание или какие-то реакции, то вот эти трансцендентные истории, они помогают нам подняться над над какой-то, над роком, предопределенностью и подняться над вот, чем-то, как нам может казаться неизбежным или негативным, или вот что может случиться в нашей жизни, поэтому это очень благоприятно. Кроме того, ну, вот, медитация или размышления над этими историями, и в частности над Рамаяной, помогает нам нашей духовной практике, потому что очень часто говорится о том, что, и вы слышите много раз об этом, и мы все слышим много раз об этом, что нужно заниматься духовной практикой, это обязательно. И вот в лекциях Олег Геннадьевич Торсунов очень часто говорит, что у него основной принцип – это связь с природой и молитва. То есть молитва – это действительно то, что возвышает нас над судьбой, переносит нас на трансцендентный уровень, помогает нам возвыситься над какой-то неизбежностью. Как говорил Эйнштейн в свое время, что мы не можем решить ситуацию на том же уровне, на котором она была, на котором она возникла. Чтобы решить ситуацию, нужно над ней подняться. И вот такие трансцендентные истории, трансцендентная практика, она помогает нам подняться над ситуацией, и это также относится и к молитве. И очень важно, когда для того, чтобы практиковать вот молитву, какую-то духовную практику, очень важно иметь некий такой личностный аспект с тем, кому мы молимся. И поэтому эти истории помогают нам понять природу Абсолюта, понять его характер, понять его личность, независимо, опять же, от того, в какой конфессии вы находитесь. То есть это все универсальные принципы, вот, и поэтому они будут справедливы в любой духовной традиции. Поэтому очень важно, эти истории, они помогают нам вот такие личностные отношения развить, потому что мы успешны в своей молитве, в своей духовной практике ровно настолько, насколько у нас есть личностный контакт с объектом, которому мы поклоняемся. И поэтому это тоже очень-очень важная такая практика. Вот. И сегодня я хотела немножечко поговорить о тех событиях, которые происходили, когда воплощался Господь Рамачандра на земле, и что эти события несли для нас, какое послание. Опять же, это только такое, ну, как это сказать, такое очень-очень легкое прикосновение к этим историям, потому что они бесконечны, и их можно бесконечно развивать в глубину, и то есть поэтому мы, конечно, не сможем объять необъятное, мы немножечко к ним прикоснемся и поговорим об этом, вот. И посмотрим, как будет развиваться наша беседа. Вот. И наверняка вы знаете, как начиналась Рамаяна. То есть есть много экранизаций этого, называют эпосом этой истории, но это все реальные события, хотя говорят, это такой эпос, и да, оно звучит, конечно, как эпос, это как легенда, но есть реальные подтверждения присутствия Рамачандры на земле, и те же камни, которые находят, и есть даже, ну, фильмы научно-популярные, в которых показаны эти камни, которые были во времена Господа Рамачандры, когда ложили мост между в океане был проложен мост для того, чтобы Рамачандра мог спасти Ситу из города Раваны, который находился на острове, и к нему был проложен мост, а мост был просто составлен из камней, их бросали на воду, и они держались, эти камни. И на этих камнях писались имена Рамы, и таким образом эти камни, они не тонули. И до сих пор находят эти камни, которые очень странным образом, это огромные такие булыжники, которые не тонут на воде, то есть это реально подтвержденная находка. Также есть мост, который вот эта связь, которая между островом Ланка и материком была, и ее можно увидеть из космоса, она находится, ну, вот с этой высоты, прослеживается как вот под водой, есть некий такой вот, ну, как связующий мост. Поэтому события, которые происходили во времена прихода Господа Рамачандры, они были реальными, но это была другая эпоха, другая юга, как они называются в Ведах. Вот. И все эти события, они начинаются с того, что вся Айодхья, это место, в котором город, в котором жил Господь Рама, она готовится к коронации. Рама, он был принцем царя Дашарадхи, царь был любимым его сыном, он был старшим сыном, и царь Дашарадха, он готовится к тому, чтобы передать бразды правления царством своему любимому и наиболее разумному и могущественному сыну Раме. Вот, и в городе Айодхе царит праздник, радость и такое воодушевление, то есть все люди радуются, ликуют этому, в городе готовится к празднику, город украшается цветами, украшается светильниками, благоприятными плодами, то есть люди радуются. Вот. И непосредственно сам Господь Рама, он связан с энергией радости, вот. Он связан с такой планетой, как Солнце, которая связана, опять же, с энергией радость. Вот, и даже, ну, в русском языке оно запечатлено, вот, энергия, слог «ра», вот, он обозначает Солнце, и раньше Солнце так и называлось «ра», вот, и «дасть» — это Солнце дающий. Вот. И сам Рамачандра, он пришел из династии вот, Бога Солнца, вот, и он связан вот с этой энергией радости. И поэтому энергия радости, она была разлита везде и повсеместно, все готовились к этому. Вот. Но чтобы произошла вот эта лила, эта история, должны были прийти испытания, должно было произойти нечто непредвиденное, что нарушит ход событий, и это произошло. Произошло это таким образом, что у царя Дашарадхи, у него было 4 жены, вот, и каждая из них имела сыновей, они все были братьями, они все были очень дружны между собой, любили друг друга, и все очень любили Господа Раму, он был, опять же, самым старшим, самым разумным, и они все были, как говорится, вокруг него сконцентрированы, как душа, она в своем правильном, в здоровом состоянии, она является, ну, богоцентричной, то есть она ставит в центр высшую истину, абсолют. Вот. И то же самое было в этом царстве, но тем не менее одна служанка любимой жены царя Дашарадхи, отца Рамы, она была исполнена определенной, ну, то есть у нее была своя миссия, вот, и она вселила в сердце Кайкеи, это любимая жена, опять же, царя Дашарадхи, она вселила в ее сердце зависть. Она начала ей говорить о том, что, ну, вот как ты, у тебя было положение в этом царстве, царь Дашарадха тебя любил, ты была почтенная, всеми уважаемая, а сейчас вот придет Рама, и что с тобой станет, ты потеряешь свою позицию, ты потеряешь все, и ну, тебя будут унижать, тобой будут там, тебя будут как-то, ты будешь просто жалкой служанкой всех остальных. Вот. И это тоже определенное послание, когда в сердце, в наше сердце возникает некий такой страх, мы боимся доверять, мы боимся доверять Верховной Личности Бога, мы боимся доверять Его справедливости, потому что вот у нас такой страх, мы теряем доверие, мы И вот когда мы теряем это доверие к нам, наше сердце, в наше сердце приходит страх, который говорит, ну как ты можешь ему доверять, он злой, вот как ты можешь доверять Богу, он злой, ты потеряешь свою позицию, тобой будут все понукать, все разрушится в твоей жизни. То есть это то, как к нам приходит страх и зависть также, потому что Мантара, так звали эту служанку, служанку Кайкеи, она олицетворяет собой зависть. И внешне она тоже, и внешне она была похожа на то, что она олицетворяет. Она была горбунья, она была такая, ну, очень уродливая, то есть это как олицетворение порока. Вот. Но Кайкеи была к ней очень привязана, она была ее кормилицей с детства, ее няней. Вряд ли кормилицей, она была ее няней, вот, она ее вырастила, и вот Кайкея была очень сильно к ней привязана, и так же, как и у души, у нее есть определенная свобода, и у нее есть какие-то свои внутренние привязанности к каким-то, ну вот, различным идеям, идеям какой-то своей отчужденности от верховной, от абсолютной истины, то есть и душа, она может послушать свои какие-то, ну, вот, не самые ну, светлые и позитивные веяния, которые могут ей что-то нашептывать. То есть душа, она по природе является такой пограничной энергией, и для нас очень важно, как для душ, очень важно то общение, в котором мы находимся, это составляет успех или неуспех нашей жизни, и также вот эта история о том, как вот эта служанка, она повлияла на Кайкеи, именно о том, как важно правильно свое общение находить. Потому что независимо от того, какими бы мы ни были, ну, светлыми и возвышенными, все равно мы будем быть, ну, то есть все равно мы будем находиться под влиянием того общения, в которое мы попали. Потому что в истории Рамаяны говорится о том, что Кайкея, она очень любила Раму, она его любила даже больше, чем своего сына. Но тем не менее, попав под влияние, под общение Мантхары, она заразилась от нее вот этим недоверием и этой завистью, вот, когда Мантхара ей нашептывала, почему Рама должен быть царем, почему не твой сын, у тебя прекрасный сын, вот, почему не он, назначь его, почему, и почему такая вот, ну, как бы несправедливость должна быть, и ты же любимая жена царя Дашарадхи, вот, ты имеешь право на свои желания, у нее было вот такое определенное вето, у нее было определенное благословение, два ее желания царь обещал ей исполнить в самом начале вот их отношений, за то, что она сослужила ему добрую службу, он обещал, что он исполнит любые два ее желания, и вот также это история о том, как мы можем неправильно воспользоваться нашей свободой выбора, неправильно воспользоваться тем, что могут исполняться наши желания. Вот. И поэтому, говоря об этом общении с Мантхарой, то мы можем увидеть, что даже вот, ну, такая возвышенная душа, как была у Кайкеи, любящая, тем не менее она испытала чувство зависти и чувство недоверия. То есть все было разрушено. То есть ее вера, она была разрушена. Ее вера в Господа Раму. И поэтому мы также должны делать выводы, и мы также должны быть очень осмотрительны в том, чтобы беречь нашу веру, не какая у нас есть, и то, что дает нам жить, то, что дает нам какое-то, ну вот, какую-то радость, какое-то вот солнце в нашей жизни, и когда мы общаемся с людьми, которые, может быть, наделены какой-то завистью, наделены какими-то, ну, несовершенными качествами, ну, скажем так, мы все несовершенны в той или иной мере, но именно, ну, такой, люди не очень высокой природы, мы должны держать нашу веру, не доверять им, вот, то есть мы должны способствовать, нашей жизни должна строиться так, что та вера, которая у нас есть, мы должны ее поддерживать, мы должны ее оберегать, и если говорить конкретно, то мы не должны участвовать, слушать какие-то сплетни, слушать какой-то негатив, именно в адрес тех, кому мы верим, в адрес тех, кто, ну вот, дает нам какую-то радость в жизни, от кого мы получаем, потому что мы, никто из нас не может быть достаточно сильными, чтобы противостоять вот этому негативу, потому что Кайкея, она была как мать для Господа Рамачандры, он любил ее как свою мать, она любила его как своего сына, то есть куда уж ближе отношения. Вот, но тем не менее, вот это неправильное общение разрушило ее веру. И это говорит о том, что мы не должны быть такими легковерными, легковесными, что мы, ну вот, когда что-то в нас зародилось, какая-то, опять же, вера, какое-то понимание, и мы направо и налево это все всем раскрываем, и мы впускаем в свое сердце в сокровенные вещи, которые находятся в нашем сердце, мы впускаем людей, ну, таких, ну, внутренне нечистоплотных, вот, и очень часто люди, которые вот открыты, они всем все рассказывают, они говорят, рассказывают там о своем духовном пути, они делятся какими-то такими внутренними сокровенными вещами, а очень часто в их жизни приходит очень много разочарований, потому что вот эта их внутренняя вера, это очень, ну, такой сокровенный, интимный момент, вот, туда пробираются разные люди, и, как говорится, образно выражаясь, следят там своими ботинками. Поэтому в этом плане тоже нужно быть очень осторожным, с кем мы общаемся. И в то же время вся психология, она будет работать, если мы будем искать правильное общение. То есть очень часто, опять же, на психологических тренингах, и это все, ну, это все имеет место быть, это все правильно, то есть мы должны понимать, как, ну, каким образом должно произойти очищение, как мы можем себя совершенствовать, как мы можем очищать какие-то свои качества, работать над собой. Это все хорошо, и мы должны, то есть мы не должны находиться в каком-то невежестве относительно этого. И в этом плане психология, она служит для нас хорошую службу, объясняя нам вот эту всю внутреннюю эмоциональную культуру, вот, какие эмоции в нас, как они взаимодействуют с нами, что, какие результаты взаимодействия с определенными эмоциями. Это все хорошо, это все позитивно, мы должны это знать. Вот, но когда мы пытаемся культивировать в себе какие-то хорошие эмоции или конструктивные, позитивные, вот, и мы пытаемся это делать сами, то мы должны знать, что во многом эти попытки, они, ну, они не всегда будут успешными, потому что во многом наш успех или наше поражение зависит от того, в каком общении мы находимся. Вот. И очень часто люди знают, как делать правильно, как очищаться, как, вот, то есть они очень хорошо, ну, философски и теоретически подкованы, но в их жизни, ну, вот, кроме теории, как-то мало что меняется. Вот. Это говорит о том, что им не хватает внутренней силы. И вот внутренняя сила, она берется из правильного общения. То есть и это доказано даже и современными учеными, вот эта теория о нейронных связях, то есть о зеркальных нейронах, то есть когда мы неосознанно мы зеркалим, мы отражаем тех людей, рядом с которыми мы находимся, то есть мы становимся подобными. То есть это даже доказано на уровне вот нейронов, на уровне вот ну, такой физической науки, что говорить уже о тонких каких-то законах. Поэтому очень важно, если мы хотим чего-то достичь в нашей жизни, очень важно общаться с теми людьми, которые там или которые практикуют то, куда мы хотим прийти, или те качества, они тоже это практикуют, или они обладают какими-то качествами. Поэтому общение – это очень, очень важный принцип, это очень важно знать. И люди, которые особенно практикуют духовную практику, и они пытаются это делать самостоятельно, это практически нереально. Конечно, все может быть, и нельзя ограничивать Бога в его могуществе, вот. Но в большинстве своем, то есть без того, чтобы найти единомышленников, без того, чтобы быть в каком-то социуме определенного направления, то есть наши попытки, они во многом будут, ну, они не будут успешными. Вот. Поэтому это тоже очень важно знать. Именно об ценности общения или опасности общения. То есть это тоже история об этом. Вот. И также Господь Рамачандра, он привнес все принципы дхармы, он сам именно своим поведением он эти принципы объяснял и иллюстрировал. То есть не просто свод каких-то зя и нельзя, а именно это было в поведении, это наиболее обучает, это наиболее такое в образах, это наиболее помогает понять нам вот эти принципы дхармы. Он сам олицетворял собой эти принципы. И когда его отец Дашарадха, повинуясь влиянию и желанию Кайкеи, которая была под воздействием Мантары, он изгнал Рамачандру в лес, в скитание, и поставил на царствование ее сына, сына Кайкеи. Рамачандра, он безропотно это принял, и у него и тени не было гнева, возмущения своим отцом. То есть он был полностью согласен с его волей, он был также уважителен, также почтителен, и он принял его волю как перц судьбы, то есть как то, как его судьба повелела, вот, и то есть таким образом демонстрируя принятие высших авторитетов, и даже то есть он понимал, что отец, он проявил слабость, он был под влиянием своей привязанности к Кайкее, он это все прекрасно понимал, но он никогда его не позволял себе какой-то критики, не позволял себе осуждения, то есть он принимал законы рода, законы того, что отец, он старейший, он высший, то есть он высший авторитет, он его старший, вот, и также он нисколько не изменился в своих отношениях к Кайкее, он принимал ее как свою мать. Вот, то есть он демонстрировал собой идеальные законы дхармы, и поэтому, когда мы не знаем, как правильно, как неправильно, мы должны руководствоваться вот такими повествованиями, они проявляют в себе такой не относительные законы, а абсолютные законы, которые, в общем-то, они абсолютны для каждого человека, то есть это такие поддерживающие, как мы говорили, дхарма, это такой фундамент, поддерживающий вот это строение наших взаимоотношений в этом мире, строение наших взаимоотношений вообще. Вот, поэтому очень важно опираться вот на эти истории, эти повествования, и, к сожалению, у нас не так много времени, чтобы более подробно обо всем поговорить, и, может быть, в следующих передачах мы поговорим еще о каких-то историях, которые связаны с Рамаиной, так как я больше говорила о самой Рамаине, чем об этих историях, которые в ней содержатся, потому что основная история к ней так и не подошла. Это история того, как Равана украл Ситу, и там очень много есть посланий, очень много уроков, которые содержатся вот в этом, действии, то есть, и, может быть, об этом следует, ну, сделать отдельную передачу, потому что там очень много всего, что нам важно понять, что нам важно выучить вот в этой школе жизни. И я не знаю, если есть какие-то вопросы, какие-то комментарии, мы можем сейчас об этом поговорить, как мы поступим.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за этот рассказ, за сегодняшнюю беседу. Лично меня так умиротворило вот это повествование о Рамаине, о Господе Раме, из ваших уст, что я прям заслушалась, и есть у нас несколько вопросов, чтобы их обсудить. Итак, тогда первый вопрос. Как понять, что религия мне подходит? Есть храм, где мне просто хорошо, и есть течение, где не так просто, но за этим чувствуется духовная сила. Как понять?
Вы знаете, это, как говорится, между вами и Богом, и поэтому, ну вот, сложно давать какие-то такие общие рекомендации, вот нужно так или так. То есть вы просто должны искренне обратиться в свое сердце, и вы должны его слышать, то есть и искренне обратиться к Богу, который находится в вашем сердце, как сверхдуша, как параматма, высшая душа, и просить его о том, чтобы он указал вам путь, потому что это, как я уже говорила, между вами и ним, и никто со стороны не может на это повлиять, и у каждого человека уже есть его какая-то природная склонность к тому или иному пути, и поэтому, опять же, нет никаких внешних каких-то, ну, указателей, чтобы вот эту склонность как-то проявить, это должно произойти внутри, и тут нужно просто конкретно обращаться с такой просьбой, потому что, как говорится, что когда мы молимся или когда мы обращаемся к Верховной Личности Бога, то очень важно быть также и конкретным. Если мы хотим получить конкретный ответ, мы должны задать конкретный вопрос, как есть такая пословица у индейцев, что если вы выстрелили в никуда вы и попадете. Поэтому чем более мы адресны в своих обращениях к Богу, тем более адресны будут ответы. Поэтому тут вот только вы должны сами, как говорится, созреть до ответа, который вы получите из сердца. То есть пока этот ответ не пришел, вы можете быть, как говорится, вот там, где вам хорошо, где вы получаете там и подпитку, и знания, то есть это может быть, можно и совмещать до определенного времени, вот, как говорится, питать свою душу там, где есть для нее это питание, вот, ну и по мере того, как она будет становиться, то есть наш разум будет становиться более зрелым, он будет более сильным благодаря этому питанию, которое мы получаем, может быть, в нескольких местах. В какой-то момент мы увидим и поймем свой путь, и поэтому сейчас просто, отвечая на ваш вопрос, просто продолжайте, просто, может быть, более адресно обращайтесь в своих молитвах, в своих обращениях к Абсолюту, чтобы он проявил и показал вам ваш путь. Вот так я бы могла ответить на этот вопрос.
Спасибо вам большое за вдохновляющий ответ, и тогда перейдем к следующему вопросу. Как правильно общаться с завистливыми людьми, если это наши родственники?
Да, ну вот тут правильное общение, оно будет определяться таким словом, как дистанция. То есть вообще рекомендуется завистливыми людьми, держать дистанцию. Вот, нужно быть очень уважительными и особо не впускать их вовнутрь, то есть особо не впускать их в свое сердце, в свои эмоции, то есть нужно, как говорится, быть вежливо нейтральными, вот, потому что чем больше мы начинаем с ними как-то взаимодействовать, что-то им пытаться объяснить, это похоже на как то, как муха, она попала в паутину, и чем больше она там двигается, тем больше она там что-то пытается оттуда выбраться и как-то взаимодействие, чем больше у нее с этой паутиной, тем больше она там запутывается. Поэтому, если мы видим, если мы определяем людей как вот такими вот пораженными чувством зависти, то там должно быть как можно меньше вот таких взаимодействий, и позитивного такого ключа, и негативного тоже не должно быть, потому что в негативном, если мы с ними там пытаемся как-то разобраться, что-то им очень сильно объяснить, то это подобно вот этому варианту с мухой и паутиной, мы там еще больше запутываемся во всем этом, вот, или если это в каком-то позитивном ключе, мы там их впускаем вовнутрь, мы пытаемся, и там мы открываем им сердце, как-то мы с ними более открыты, то вот история может быть как вот с Кайкеей и Мантарой, то есть они могут, как говорится, запачкать нашу веру, нашу вот внутреннюю какую-то жизнь, поэтому нужно быть таким вежливо нейтральным, как я уже сказала, вот, потому что если мы будем от них сильно закрываться, ну, то есть не то, что закрываться, а как-то их избегать внешне, и это будет заметно, то мы будем привлекать их интересы к себе и какое-то недовольство, но если мы как бы внешне показываем им свою там расположенность, но при этом мы достаточно закрыты, это все нейтрально, официально, то вот мы сможем себя соблюсти, как говорится, соблюсти свои границы.
Благодарю за ответ. Это был вопрос «как нельзя». Вот есть еще один вопрос «как можно». Как понять, с кем можно делиться сокровенным, а с кем нет? Я начала свой духовный путь, и иногда так хочется поделиться своими открытиями с близкими людьми. Можно ли?
Ну вот тут нужно понять, с кем можно, с кем нет. Поэтому, смотрите, это такой опытный процесс путем практики, путем какого-то опыта. Если вы делитесь с человеком и вы чувствуете, что вас поддерживают в том, что вы делаете, вы чувствуете, что после того, как вы поделились, у вас появилось еще больше энтузиазма, и вы испытываете радость, и спустя какое-то время вас не упрекают, вам не начинают как-то вами манипулировать или как-то негативно отзываться о том, что вы делаете, то это означает, что с этими людьми вы можете делиться. Вот, то есть, и опять же, тут очень важно, что те, с кем мы делимся, они, тут было такое безоценочное принятие, потому что, опять же, человек, который начинает на все смотреть со своего уровня развития и пропускать через свои какие-то фильтры свое какое-то недоверие. То есть человек не может понять то, где он не находится. То есть он не может понять, как люди находятся на каком-то более высоком уровне, если он не там или если он какой-то не совсем благостной природой наделен, он будет естественным образом завидовать, он будет слишком подвергать сомнению наши какие-то открытия, наш какой-то какую-то радость от того, что мы получали. И если мы видим, что в человеке вот он очень сомневающийся, и он нас заражает этими сомнениями, тогда не надо открываться. Вот. И если говорить о каких-то общих рекомендациях, то рекомендуется, то есть мы можем быть откровенны с людьми, которые находятся под влиянием гуны благости, то есть это люди, которые, ну, доброжелательные, это люди, которые находятся в таком более настроении служения, они радуются, когда радуются другие люди, то есть, опять же, тут вот в двух словах это сложно описать, это нужно наблюдать за человеком, смотреть его, линию поведения и насколько этот человек, он благоприятно к нам относится, насколько он, опять же, находится в позиции служения, он сможет радоваться за нам, за нас. Близкие очень часто имеют некие такие на нас, ну, то есть некие такие собственнические взгляды, и поэтому они очень часто боятся, чтобы мы не ушли куда-то, вот, в сторону от них, чтобы мы продолжали быть их. И поэтому иногда даже хорошие близкие, они могут не совсем разделять и понимать наши взгляды, опять же, потому что там есть привязанность, там есть страх, что мы там перестанем им принадлежать, мы станем какими-то другими. Вот. И поэтому тут нужно смотреть, кто является нашим близким. Как говорил Иисус Христос в свое время, что близкие наши не всегда наши родственники, вот, а те, кто нам близок по духу. И поэтому вот в этом плане нужно развивать разум, нужно уметь вот такое, ну, такую дифференциацию проводить. Это одно из качеств разума, а не просто быть таким радостным, веселым, как вот таким, с такой щенячьей радостью всем делиться, рассказывать о своих каких-то вот открытиях и пару таких, может быть, циничных высказываний полностью омрачат всю нашу радость и посеют в нашей душе сомнения. Поэтому нужно быть осторожными, нужно наблюдать за человеком, прежде чем вы будете ему открываться. И если вы видите, что этому человеку можно открываться, вы можете понемногу ему. Не надо там вываливать всю свою внутреннюю жизнь, которая, ну, вот у нас есть. Можно понемногу начать с ним делиться небольшими дозами и смотреть, как он реагирует на его реакцию. Потому что, опять же, то же доверие, о котором идет речь в этом вопросе, оно строится по кирпичикам. То есть, как говорится, что с человеком нужно съесть пуд соли, прежде чем рождается вот это доверие. Поэтому тут важно не быть вот этой ослепленной вот этой первой радостью каких-то духовных открытий и бежать делиться всем миром, со всем миром. Конечно, многие люди так делают, и они проходят какие-то свои этапы взросления, когда они получают какую-то обратную реакцию, вот, я хотел как лучше, а получилось вот как всегда, и такое разочарование, вот, может быть, человеку нужно пройти этот опыт, чтобы поумнеть, вот, но тем не менее, как если говорить об общей такой тенденции, то лучше, ну, более осторожно смотреть, наблюдать за людьми и потихонечку открывать им себя и смотреть, как это будет дальше, что они будут с этим делать, вот, потому что когда, во-первых, мы им открываем себя, как я говорила, мы подвергаем свою веру определенному риску, во-вторых, мы становимся очень уязвимы перед этим человеком, поэтому мы должны перед тем, как мы будем, как говорится, давать себя, давать свою веру кому-то, мы должны убедиться, насколько ну, человек, образно говоря, насколько у него руки чистые, прежде чем мы будем передавать что-то в его руки. Вот, опять же, это образное такое сравнение. Ну вот, где-то так, вот таков процесс.
Столько мудрости в вашем ответе. Спасибо вам, дорогая Гуна Манджори. Хочется последний вопрос на сегодня задать. Он важный. Мы говорили об отношениях с близкими, а хочется еще поговорить об отношениях с самым близким, с Богом. Как наладить личностный контакт с Богом, если у него столько дел и он так далеко?
Ну, понимаете, вот чтобы наладить с ним личностный контакт, нужно это практика, вот. И это расширение мировоззрения, потому что первое, что мы делаем, когда мы пытаемся наладить с ним контакт, мы проецируем какое-то человеческое восприятие на него, вот. А он там другие качества, хотя ему свойственны и какие-то человеческие чувства также, но хотя это в нем есть, но он безгранично шире, чем наша проекция на него. То есть, и когда мы пытаемся проецировать свое понимание мира на него, мы всегда свое понимание, восприятие на него, мы всегда совершаем ошибку, вот, потому что мы ограничены, вот, и мы пытаемся о нем судить как о себе. То есть, если мы там заняты, если у нас не хватает, на все силы и времени, и нашего какого-то личностного участия, то он такой же. И вот это первая ошибка, которую мы совершаем во взаимоотношении с ним. Мы пытаемся о нем судить по себе. Вот. Но он безграничен, и его возможности безграничны, и его любовь, и возможность проникать во все, а также быть вездесущим, оно тоже безграничное. И поэтому очень важно, когда мы пытаемся строить с ним отношения, это учиться, как это, принимать вот такую безграничность. Постичь мы ее все равно не сможем полностью, но во всяком случае принять его такое могущество и общаться с теми людьми, которые это реализовывают. Вот, потому что ведать, вот веды, мы говорим веды, веды, вот, но ведать, знать, это не совсем, от слова веды, они не совсем происходят от слова ведать. И именно, то есть от слова ведать в том эквиваленте, в котором мы его рассматриваем. То есть мы рассматриваем слово ведать, это значит знать. Но слово веды и ведать, оно происходит от слова видеть. Вот. То есть и нам важно общаться с людьми, с теми, которые видят. То есть у которых есть реальный опыт именно видения Бога, не просто теоретический, а те, которые реально обладают этим опытом его созерцания и видения в той или иной его степени. И поэтому только таким образом мы можем, скажем так, получить духовное знание. То есть, и как в Ведах говорится, что получить духовное знание невозможно теоретически, можно только заразиться, вот, от того, кто им обладает. То же самое получить вот этот контакт с Богом можно только в полной мере, можно именно от того, кто этим контактом, в той или иной степени у него есть этот контакт. Не теоретически, а именно вот в плане ведать, как видеть. Вот. И это самое важное, самое такое непростое, в то же время простое в какой-то степени миссия человеческой жизни. Поэтому вот очень важно следовать этому пути. И это путь. Это так.
Мне кажется, сегодня была очень важная остановка на этом пути. Спасибо вам большое, что рассказали нам об играх Господа Рамы, о том, что начали об этом рассказывать. Это тоже, как мне кажется, помогает нам узнавать о нем больше, о его таких аспектах, о его таких проявлениях. И будем с радостью ждать продолжения нашей беседы. Очень хочется послушать, что же было дальше, как раскрыл Господь свои игры в этом мире дальше.
Спасибо вам за внимание, за такой интерес к этим вопросам. Это всегда очень вдохновляет. Я желаю всем нам эта неделя, она очень благоприятна о том, чтобы слушать, о том, чтобы медитировать о событиях, которые описаны в Рамаяне, и тогда вот воскресенье, когда будет непосредственный день прихода Господа Рамы в этот мир, мы можем получить очень много духовной, трансцендентной пользы от этого дня, если мы вот, ну, в течение недели мы будем к этому готовиться, и я желаю вам его благословений этого дня, благословений Господа Рамы, и быть в контакте с Дхармой, быть в контакте с Вселенским законом. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам большое за эти ценные пожелания. До свидания.